Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Культурный диалог». И наша программа рассказывает о самых ярких событиях нашего союзного культурного пространства российско-белорусского. Сегодня программа выходит в праздничный день. Сегодня отмечается столетие «Беларусь-фильма». Вот. И сегодня мы поговорим о замечательном фильме, о таком подарке к Новому году. И он имеет отношение к «Беларусь-фильму» тоже. У нас на связи режиссер Кирилл Кузин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально недавно в широкий прокат вышел приключенческий фильм «Черный замок». Буквально недавно, когда мы обсуждали тему кино, мы говорили о том, что мало и, наверное, никогда не будет много, а сейчас тоже хотелось бы больше фильмов для семьи, чтобы сесть посмотреть всем вместе. И когда это происходит под Новый год, это такой подарок, потому что можно в праздники сесть с детьми, с родителями, посмотреть что-то яркое, красивое, доброе, приключенческое. И вот фильм «Черный замок», как я понимаю, судя из трейлера, как раз такой. Кирилл, скажите, пожалуйста, как вообще все совпало? Потому что, проект российско-белорусский, как вы все друг друга нашли? Там такая большая команда, да, и сценарии писали, и, в общем, музыку делали, и вы тоже подключились. Как вы все друг друга нашли?
Ну, нашел нас всех, собственно, автор идеи, он же автор сценария, он же генеральный продюсер Глеб Шпригов. Он собрал эту замечательную команду, заразил нас всех этой своей прекрасной идеей, потому что для Беларуси книга Владимира Короткевича, по которому фильм поставлен, «Черный замок Ольшанский» — это, такое знаковое произведение. Оно проходит в школе, его, в общем-то, знают всех. Все просто. То есть, где бы мы ни снимали, куда бы мы ни приезжали, книгу это, конечно, знают все. Может быть, неправильное сравнение, но все-таки я скажу, это такой Довлатов белорусский. Для тех, кто не знает автора.
В Беларуси знают, у нас, к сожалению, меньше. То есть российские школьники, они не знают. Хотя это отделяет нас всего ничего, у нас общее союзное государство. Но ведь еще люди советского времени помнят, что был старый телефильм Михаила Пташука, это 84-й год.
Да, конечно, да. Это был телевизионный фильм, там было несколько серий. Потом был еще этого же автора «Безумная охота короля Стах», такое же полнометражное уже кино, оно уже чуть-чуть попозже, наверное, там какого-нибудь 88-го, 89-го годов. В эпоху Советского Союза белорусский кинематограф выдавал нам все-таки такие большие полотна. Сейчас мы подхватили это знамя, несем его. Там в Беларуси много снимается для российских платформ, для российского проката. То есть там отрасль, она, в общем-то, работает, она не стоит. А мы просто собрались, потому что это загорелось всем.
Финансирование откуда? Всегда важный вопрос, на чьи деньги? Потому что у вас фильм с замахом на фэнтези, это же тоже спецэффекты, это дорого, я думаю.
Да, если я не ошибаюсь, я все-таки по картиночкам больше, но если я не ошибаюсь, то это была беспрецедентная какая-то поддержка Министерства культуры Беларуси, в смысле финансирования. И потом уже на этапе постпродакшена нас поддержало Министерство культуры Российской Федерации, дало нам денежку для того, чтобы мы там графику нарисовали, озвучили хорошую музыку, хорошую написали. Такое тоже совместно, белорусская, если я не ошибаюсь, больше была цифр, конечно, намного.
Что действительно, я режиссера про деньги мучаю, вы бы, конечно, больше про творчество. Вы когда прочитали книгу? Вообще книга или сценарий, что для вас было первоначальным?
Честно, то сценарий, конечно. Сценарий. То есть потом уже, когда там очень много переплетений, и захотелось посмотреть, как это все в книге происходит. И я понял, что это два совершенно разных произведения. То есть, киносценарий – это быстрая смена действий, постоянно бегущие куда-то актеры. В книге все-таки, во-первых, герой, там наш главный, он чуть старше, в полтора раза старше. Он с другой немножко жизненной позиции, он следователь, это 50-е годы, послевоенные, он следователь, и, соответственно, он со своим другим каким-то таким отношением к жизни человека, прошедшего войну, Ну, в общем, это разные все-таки произведения.
Не было ли желания, может быть, сделать совершенно что-то другое, нежели это было снято там в советские годы? Ну, в любом случае, знаете, где-то там наверняка будет какое-то сравнение, там молодежь-то, понятно, она даже не слышала про это, а люди там более старшее поколение будут говорить, ага, вот так, да, это вот было, знаете, ну, любят у нас так иногда.
Слушайте, ну, во-первых, мы всегда это приветствуем, то есть если посмотрели, выразили свое мнение, значит, мы не просто так сработали. Хуже, когда встали и вышли через 15 минут. Если я не ошибаюсь, кино уже в прокате идет, но у нас в Российской Федерации там очень ограниченном прокате, там порядка 13, по-моему, или 15, что ли, экранов всего лишь, и в позднее почему-то время суток, ну, неважно, не мое дело. А в Беларуси широкий достаточно прокат идет, и пускай эмоции, пускай они будут, так должно быть. Кино для этого и нужно, чтобы эмоции оставались.
Как проходил кастинг? Сразу же было понятно, кого возьмете на главные роли. Кто-то приходил, говорил, ну, слушайте, вот тут у меня прекрасная, знаете, вот есть девушка. Вот, может быть, она как-то поучаствует в фильме. Не важно, что она там играть не умеет, но очень хочется. Такие заходы были?
Ну, нет. Во-первых, мы все-таки достаточно опытные кинематографисты, чтобы вообще такие слова произносить. Во-вторых, если вы посмотрите на кастинг на наш, то у нас очень опытные артисты, и нам всего лишь нужно было собрать ансамбль настоящий, ну, чтобы это все играло. И если там по каким-то кандидатурам спору не было, там, например, на профессора Лагановского, который сыграл наш замечательный Евгений Стычкин, пришло на кастинг там 3 человека всего лишь. Ну и понятно, что Женю переиграть, ну попробуйте переиграйте, называется. Но, например, Стасю Речиц мы искали достаточно долго. При том, что я с Вероникой Устимовой, которая сыграла эту роль, был знакомый, она у меня несколько раз кастинговалась, но у нас был прям вот такой хороший поток, и мы, в общем-то, она всех обыграла.
Молодых талантливых, с вашей точки зрения, сейчас много? Ведь поколения меняются, и уже даже поколение там 40-летних, оно уже теснится такими молодыми, амбициозными, 20-летними, 18-летними.
Да нет, вытеснилось уже, и слава богу. Актеров всегда не хватает, режиссеру, по крайней мере. Вот, что у нас на нашем пространстве, что на не нашем пространстве, так скажем. И есть молодые, настолько блистательные артисты, что только бери и пиши под них. Главное, чтобы у них этот задор их оставался, и он не был сломлен чьей-то рукой, не знаю, какими-нибудь сложнейшими постановками, как это иногда бывает в театрах, что ломают артиста, совсем переламывают в другую сторону, а он потом продолжает несколько лет играть вот то, что играет в театре. А так, ну, у нас прекрасная школа, там, и если говорить про российские школы, студии МХАТ, которые я обожаю, вот, и Щука, и Щепка, и ВГИК, ну, в общем, они постоянно выдают нам год, ну, приблизительно 100 артистов, каждый со своей судьбой, но то, что там есть талантище, это правда.
Это очень хорошо и отрадно слышать. Скажите, пожалуйста, про съемки, потому что Беларусь, она сама по себе, знаете, как такая большая локация для фильма. Не шикарные озера, красивые леса, замки, они вообще сами по себе такие таинственные, исторические. Как вы выбирали площадки, как вы договаривались, какие конкретно вот интересные места можете отметить, рассказать? Ну, про замки особенно интересно будет, конечно же.
Да, ну, смотрите, если говорить про замок, то, конечно же, такого замка не существует. Это симбиоз мирского замка, симбиоз компьютерной графики и декорации. Если говорить про ту часть, которая историческая, про 16-12. А так, проехали мы всю Беларусь. У нас подчас бывало такое, что мы заходили по фильму, по сценарию, мы заходим, проваливаемся в одном месте, дальше идем по коридору где-нибудь в 200 километрах от этого, потом мы возвращаемся куда-нибудь поближе к Минску, или там, например, в селе Глубоком мы выходили по лестнице, а уже замок, который не замок, а костел, который у нас вне свежей находится. Ну, то есть мы киноспособом таким, в общем, показали, что как выстраивались замки того времени. То есть сколько там было хитростей и так далее. Везде принимали не то, что радушно, а просто с открытыми воротами. Даже в тех местах, в которых, ну, у нас, например, в Российской Федерации очень тяжело попасть, там просто нас люди загоняли аж к себе, приходите к нам снимать.
А мистика была какая-нибудь? Ну, мы же любим про привидения послушать, про какие-то там, не знаю, призраки. Ну, было что-то?
Слушайте, да, было одно место. Мы там снимали как раз провал наших героев, когда они проваливают старую часть замка. Там мы три раза приезжали туда, и вот как мы только приезжали и готовы были снимать, три раза шел дождь. И я один раз спросил, а место фантастическое, вот, и я спросил там на второй раз, по-моему, кого-то из бригады, из осветителей, и нам ребята сказали, говорят, да мы здесь никогда снять не можем, у нас здесь не получается снимать, но мы все-таки перебороли. Потому что, ну, там сложная история была с тем, что там старое заброшенное кладбище. Мы от него чуть-чуть отошли, вырыли такую траншею для того, чтобы герои туда под землю вывалились. Наверное, это самое мистическое, что было.
Ну, у каждого, мне кажется, режиссера есть какая-то такая интересная фишка, поэтому не могла об этом не спросить. Я напоминаю, вы слушаете программу «Культурный диалог», и через пару минут мы продолжим.
Культурный диалог. Россия-Беларусь. Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Еще раз я всех приветствую. Это программа «Культурный диалог». И сегодня мы в нашей программе рассказываем про новый фильм по книге знаменитого белорусского классика Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Но перед тем, как продолжить разговор с режиссером этого фильма, с Кириллом Кузиным, предлагаю небольшую справку, потому что российскому читателю эта книга, наверное, менее известна, нежели белорусскому. Итак, наша справка.
Владимир Семенович Короткевич родился в 1930 году в Орше, стал первым белорусским писателем, обратившимся к жанру исторического детектива. Самые известные произведения автора — повести «Дикая охота короля Стаха», «Седая легенда», романы «Колосья под серпом твоим», «Христос приземлился в Гродно», эссе «Земля под белыми крыльями». Самим писателем была одна практически детективная история. В 1982 году минскую квартиру Короткевича обокрали. По городу ходили сказки о том, что вынесли золото, серебра, хрусталя и ковров на сумасшедшие тысячи. Народ был уверен, что писатели не живут, а катаются как сыр в масле. Но, со слов друзей, так переживать из-за вещей было бы вовсе не в духе Владимира Семеновича, а переживал он очень. По одной из версий, воры унесли вторую часть колосьев. История детективная до нельзя. Дело так и не раскрыли, и есть вероятность, что продолжение потрясающего романа все-таки существует и ждет своего часа. Еще одна известная книга – «Черный замок Ольшанский». Именно по ней сняли фильм, о котором мы говорим в сегодняшней программе. По сюжету события 300-летней давности переплетаются с событиями настоящего. Еще в 17 веке хозяин Ольшанского замка похитил деньги и драгоценности и скрыл их где-то в своем замке. Уже в 20 веке исследователи случайно находят старинный манускрипт, в котором указано зашифрованное местонахождение сокровища. Но за кладом охотится и последний из рода Ольшанских, бывший пособник фашистов. Кстати, действие книги происходит в реально существующем месте, на развалинах знаменитого Гольшанского замка в Гродненском районе Беларуси. Историк и писатель Антон Космич пытается раскрыть тайну старинного пергамента, рассказывающего о спрятанных в подземелье Ольшанского замка сокровищах. Но эти сокровища ищут и другие. Действие книги происходит в 60-х годах 20 века, однако головоломка тесно связана и с событиями в период Великой Отечественной войны, и с довоенными событиями, и с историей 300-летней давности. В романе есть две любовные линии. Одна 300-летней давности, вторая новых дней. В общем, все довольно интригующе.
И мы продолжаем нашу беседу. Кирилл Кузин, режиссер фильма «Черный замок» Ольшанский сегодня с нами в студии. И следующий вопрос. Вы впервые снимали в Беларуси или у вас уже был опыт работы с белорусскими коллегами? Насколько вообще отличается подход, там какие-то, может быть, общие, не общие моменты?
Нет, я в Беларуси снимал для СТС один раз проект и снимал несколько реклам там давно уже совсем. Вот там прекрасный рекламный продакшн есть, с которым мы долгое время сотрудничали. И там просто чуть-чуть другой темп. Это не хорошо, не плохо, но они все профессиональные, они все обученные. И просто немножко другой темп. К нему нужно просто подстроиться, и все. А так сложности ноль. Ну, все горят. Все горят. Просто, ну, этот огонь, он же может быть по-разному.
Многие любят снимать в Беларуси фильмы исторические, особенно если это касается нашего советского прошлого. Там много зданий, которые аутентичны. Вот вы как бы разделяете эту точку зрения? Ну, и кто-то говорит, кстати, там дешевле. Не знаю, насколько это правда.
Уже не дешевле.
Ага.
Вот. Ну, потому что накладывается перелеты и все остальное, вот, гостиницы, это все сразу становится не дешевле. Потом, ну, у них там ценообразование, безусловно, свое. Если ты работаешь там, например, в государственной там, кинокомпании, вот, если ты работаешь в частной кинокомпании, то это все уже стремится к Москве или уже такая же цена, как в Москве. На самом деле, если я не ошибаюсь, открыл это все Валерий Тодоровский с «Телягами», потом он там же снял «Джинсу», если я не ошибаюсь. И он как раз, как человек, тонко чувствующий вот то время, да, там 60-е, 70-е годы, он как раз там вот это вот все для нас, для всех, видимо, раскопал. И да, там все первозданно, в прекрасном состоянии, потому что, ну, как, собственно, и там московские какие-то центральные проспекты построены были, в общем, на века. Но никакая там постперестроечная архитектура уже не помешала, ничего там не попортила. Вот так.
Мы с вами начали наш разговор с того, что вы заметили, что в московских, в российских кинотеатрах не так много где показывают, в белорусских везде. Понимаю, что, опять же, не вам этот вопрос задавать, не вы занимаетесь прокатом, это совершенно другие люди, которые занимаются дистрибуцией, там по различным интернет-кинотеатрам растаскивают. Но вот здесь вот, если чисто как бы по-человечески рассуждать, а почему так-то? Почему некоторые фильмы идут, не знаю, каким-то, даже, может, знаете, не самые хорошие, идут просто нон-стоп по всем кинотеатрам, а хорошие ленты не доходят? Вот в чем парадокс-то? На самом деле зрителю же обидно получается, мы же пропускаем-то.
Ну, это прям вот очень-очень продюсерский вопрос. То есть я знаю на него ответ, я его не буду говорить. Он прям очень-очень продюсерский.
Может, нас услышат, извините, те, кто к этому имеет отношение? Может, намекнем как-нибудь, а?
Слушайте, несколько фильмов там за последнее время вышли, у которых просто не было денег на промоушен, и вот, и они с разной степенью успешности, в общем, проиграли с тем фильмом, у которого было чуть больше этих самых денег, но это рынок, здесь ты можешь встать на хорошее место и торговать фастфудом, или тебя загонят в уголок, и ты не сможешь продать свои прекрасные булки.
Это печально, потому что страдаем, в конце концов, мы зрители, а фильмы снимаются для зрителей. Я понимаю, что там у тех, кто вкладывает деньги, у них другая математика, да, они должны как-то что-то отбить. Вот, ну, мы-то должны тоже получать что-то хорошее и приятное. Опять же, это говоря, речь идет о семейном кино. У меня сын регулярно говорит: мам, давайте сядем что-нибудь хорошее, посмотрим. Вот я включаю хорошее. И там начинается мат-перемат, плоские шутки, какое-то что-то очень какое-то низкопотребное. Но все это вот мне становится обидно, честно говоря. Но это такая моя ремарка здесь, опять же. Вы-то тут ни при чем. Вот, это я так просто, знаете, плачь Ярославны. Скажите, пожалуйста, фильм, он какой? Расскажите хотя бы по картинке. Это фэнтези, это со спецэффектами, это с какими-нибудь там, не знаю, супер-пупер штуками. То есть как это выглядит?
Там не так, чтобы много, там компьютерной графики, но там очень много расследований. В первую очередь его, конечно же, нужно внимательно смотреть, потому что герой, как, не знаю, герой Дэна Брауна, например, да, он постоянно открывает что-то новое. Мало того, что там постоянные крючки, есть зацепки, про которые мы чуть позже узнаем, и внимательный зритель, возможно, если даже посмотрит второй раз, поймет, что у нас есть еще там какие-то параллельные подсказки, о которых, ну, то есть только в конце можно догадаться, если не знаешь произведения. Если говорить о изображении, ну, оно там современно, динамично, извините за слово, молодежная, но поскольку клиповое сознание ворвалось сейчас уже, ну, не только к там 12+ ребятам, а и к более взрослым, все привыкли к динамичному монтажу, к яркому изображению, к хорошей музыке и к тому, что у тебя постоянно сюжет ведет. Ну вот у нас он постоянно ведет.
Кстати, про музыку я же забыла, не спросила, очень хотела у вас расспрашивать про композитора Юрия Потенко, как, собственно, вы его нашли, потому что у вас тоже какой-то такой симбиоз был творческий, насколько я знаю. Вообще музыку написать, наверное, очень сложно, да, которая устроит всех, которая всем понравится и зайдет в душу. Саундтрек — это огромная часть фильма.
Да, но я вам могу сказать, что, ну, во-первых, с Юрием Анатольевичем мы уже 4-ю, по-моему, картину делаем. Ну, он блистателен, образован, он выпускает прекрасных студентов. У него настолько широкая палитра, что, в общем-то, ему можно разные совершенно давать задания, и он блистательно с ними со всеми справляется. Но и та музыка, которую он пишет, она всегда подчеркивает масштаб, который нам был необходим. В общем-то, он его нам расширил, так скажем.
Очень сложно, конечно, да, обсуждать музыку, не слыша ее. Вот. Но как-нибудь попробуем, выкрутимся, нашим слушателям поставим небольшой фрагмент. Наша программа выходит уже в финале 2024 года. Что бы хотелось сделать в 2025-м? Какие бы фильмы хотелось снять? Я не прошу сейчас, знаете, этот идиотский вопрос, не ваши творческие планы. Наверняка есть какая-то мечта. Хочется снять фильм... Может быть, где-то вынашиваете в душе о чем-то таком, может быть, о Великой Отечественной войне у нас в следующем году, юбилей Великой Победы, может быть, что-то еще. Вот, что бы хотелось, чтобы вот где-то там вот загадалось, чтобы в 2025 году сложилось все?
Вы знаете, очень много выпускается фильмов хороших, и в первую очередь хочется снять кино, которое по-настоящему посмотрят все. Это сложно. Это... Иногда даже невозможно. То есть иногда тебе кажется, что ты делаешь, что это вообще просто на весь мир, но нет. Поэтому тема, форма, она всегда идет от конкретного человека, от конкретного героя. Поэтому, ну, наверное, хочется снять кино про какого-то неординарного человека, вот так скажем.
А благо, земля русская у нас славится... различными, уважаемыми, хорошими героями, забытыми, о которых еще не рассказано.
Я не очень, простите, люблю байопики, ну, то есть я их и не умею, потому что это нужно очень быть документальным, а я все-таки фантазер. Я бы про какого-нибудь, в общем-то, несуществующего бы, наверное, персонажа рассказал.
Здорово! Дай Бог, чтобы все у вас сложилось, и наша программа будет рассказывать о хороших фильмах, будет в нашем эфире давать слово режиссерам, и будем рассказывать, максимально привлекать внимание. Спасибо большое. У нас в эфире сегодня был режиссер Кирилл Кузин. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Смотрите кино.
Культурный диалог. Россия-Беларусь. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.